Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
Добрый день, с вами программа «Книжная полка» и ведущая Марьяна Ткачева. Задача нашей программы – помочь читателям определиться с выбором интересной, а главное – эффективной книги. И сегодня у нас в гостях, снова у нас в гостях бизнес-тренер по переговорам, продажам и личной эффективности, преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Марья.
Приветствую вас в нашей студии. Тема у нас с вами часто бывают такие интересные, мотивирующие, вдохновляющие. Сегодня у нас речь пойдет о книге Игоря Мана «Как стать номер один». Я думаю, что многие наши слушатели хотят стать этим самым номер один, только вот вопрос как.
Я уверен, что хотят, тем более, что эта книжка – это первая книга, которая, ну, и так и называется, и в ней вот консолидация всего того, чтобы, что нужно сделать, чтобы номером один стать.
Вы знаете, вот этих книг, которые предлагают инструменты различные, как стать лучшим, как стать лидером, как стать успешным, как стать богатым, их очень-очень много. Я могу сказать, что Игорь Ман, конечно, сам продемонстрировал свой результат, и, наверное, этой книге есть определенное доверие.
Безусловно, для того, чтобы было доверие к автору, нужно понимать, чего он сам добился, да? Это если ты хочешь быть богатым и нашел коуча, спроси у него, сколько у него денег.
Да, если вы такие, помните, Жванецкого, если такие умные, почему такие бедные?
Верно, все, да. Действительно, Игорь добился многого, и как маркетолог он номер один в своей нише. И первое, что он рекомендует, это, конечно, определиться, где ты хочешь стать номером один. Понятно, что в большинстве ниш уже есть люди, которые спозиционированы там как номера один. Ну, например, не знаю, в здоровье, например, там Нарбеков, в журналистике Познер, да, там.
Ну, не только Познер, их достаточно много, для каждого же номер один все-таки есть свои лидеры.
Это безусловно, но, скажем, может быть, тот, кто раньше начал себя там позиционировать, тот там себя прочнее спозиционировал.
То есть велосипед уже изобрели.
Да, но Игорь говорит, это не значит, что сейчас, если ты прямо сейчас хочешь стать номер один, у тебя нет никаких вариантов. Первое, что ты должен, это выбрать узкую нишу. То есть, например, не все здоровье, а как там, не знаю, самое здоровое сердце иметь, да? Или как там самые здоровые глаза. Вот, если ты хочешь быть лидером номер один, например, в бизнес-тренинге, ты должен тоже выбрать узкую нишу, например, как делать лучшие презентации, как делать лучше делегирование.
Ну хорошо, привет Гандапасу, да?
Привет Гандапасу, но да, он, у него сейчас есть там несколько ниш, которые он себя позиционирует как номер один. Да.
Но, с другой стороны, что нужно для того, чтобы стать номер один? Что об этом пишет Игорь Ман?
Игорь говорит о том, что после того, как ты сформулировал для себя цель, тебе, конечно, нужно провести аудит, такой некий свот-анализ, что
вот с этим тяжело.
Тебя отделяет от того, чтобы стать номером один. Да? Что тебя отделяет? Туда, конечно, войдут некие личностные качества, некие навыки, элементы продвижения и, конечно, имидж, да? Что человека пока не воспринимают как номер один. Что нужно для этого сделать?
И что нужно для этого сделать?
Там довольно у него интересный достаточно такой с юмором рекомендация. Это прежде чем свот-анализ создавать, нужно выпить вина, предлагает Игорь.
Да? Отличная рекомендация.
Да, он говорит, что я пробовал это делать и без вина, но это получается хуже.
Почему?
Ну, видимо, какие-то подсознательные тормоза срабатывают и не дают человеку полностью рассказать. Все-таки, знаете, есть такая фраза, что среди в жизни человека есть встреча с самим собой является встречей одной из самых неприятных в его жизни. Да? И поэтому, когда ты делаешь свот-анализ по себя родного, то здесь может быть тяжело психологически всю правду написать. Например, когда я составлял свой свот-анализ по этой книжке, то у меня вот такая мысль такая возникла. А вот увидит ли кто-то этот свот-анализ, кроме меня? А я как раз, у меня была идея в том, чтобы показать этот свод своему наставнику. И поэтому я вот думал, а вот стоит ли вообще все писать, но потом решил, ну что ж, раз номер один очень большое желание стать, то надо уж писать все как есть.
Как строится свот-анализ? Я думаю, что не все наши слушатели слышали этот термин.
Да, здесь человек, постоянно думая о том, в какой области он хочет стать номером один, он должен ответить на следующие вопросы. Какие сильные стороны у меня есть для того, уже сейчас, на данный момент, чтобы этим номером один стать. Ну, например, человек решил стать номером один переводчик бизнес-контента, к примеру, да, то он думает, ага, какие у меня уже сейчас есть сильные стороны для того, чтобы это делать. Ну, например, он там вписывает образование, он вписывает отличную дикцию, он вписывает там то, что он там 10 лет жил в Штатах или в Англии, понимает вот эти наречия там и так далее. Да? Следующая вещь, которую мы должны сделать, это определить свои слабые стороны для того, чтобы стать номером один. Здесь человек, который хочет стать лучшим переводчиком, он, допустим, фиксирует такую вещь, что вот я не так много спикеров знаю еще, да, гуру, с которыми выступал, не знаю, например, может быть, неких, ну, сложно это представить, но, может быть, не знаю, каких-то узких бизнес-терминов, да, и так далее. Вот у нас составляется список этих слабых мест. А следующие две матрицы, которые нужно создать, это внешние угрозы, которые могут ему помешать стать номером один. Ну, например, там, не знаю, глобальный кризис,
форс-мажорные обстоятельства
и так далее. Ну и, наконец, внешние возможности, которые есть для того, чтобы стать этим номером один.
То есть как раз мои ресурсы.
Мои ресурсы, да. Ну и план, который на основании SWOT-анализа создается, это, конечно, как мне слабые стороны сделать сильными, как угрозы привести возможность.
А что об этом пишет Игорь Манн? Это как раз самый сложный этап. То есть осознание мы прошли. Куда дальше?
Ну, Игорь считает, что на этом этапе важно очень возвращаться к цели. То есть может возникнуть такая ситуация, когда ты поймешь, что цель требует корректировки.
То есть это не твоя цель?
Ну, это не твоя цель. Это, кстати, тоже очень хороший инструмент, потому что часто люди, ну, вот для себя формулируют цель, основываются на каких-то внешних атрибутах, навязанных им извне. Да. И потом, проделав эту работу несколько раз, человек более точно начинает ее формулировать. Например, когда я начал эту работу делать, я свою цель очень существенно переформулировал.
А бывает подмена цели, тоже такая очень тонкая вещь. Вот у меня консультировалась девушка, которая пришла, говорит, я хочу повысить свою личную эффективность и стать руководителем филиала. Говорит, не получается, что бы я ни делала. Когда мы стали с ней работать там по программе коучинга, выяснилось, что она замуж хочет. И это действительно не дает ей возможность продвигаться дальше, потому что все мысли, собственно, ориентированы на другую цель.
Она поменяла цель?
Она поменяла цель.
И все стало?
Не знаю, стало хорошо, но надо этим работает. Она, ну, буквально. Так что это очень важно понимать, то есть как, ради какой цели ты готов двигаться дальше. Какие инструменты продвижения себя любимого рекомендует Игорь Манн?
Здесь он предлагает вот начать с аудита того, что какие инструменты ты сейчас используешь и какие инструменты ты пока не используешь, так называемые, ну, вещи, чтобы засветиться, как будущий номер один. Да? Выступаешь ли ты в телевизионных радиопрограммах, выступаешь ли ты как спикер на каких-то мероприятиях, вначале на разогреве, а потом все большую и большую часть занимаешь.
Хорошо, но чтобы выступать на разогреве или принимать участие в этих мероприятиях, нужно иметь какие-то связи. Вот что делать человеку на стадии стартапа? Где найти этих людей, которые готовы взять его в свой проект? Ну и уж тем более пригласить на радио или на интервью.
Я бы пошел здесь следующим путем. Я бы для себя определил те места, где ты хочешь выступать, и абсолютно проактивно обратился бы в эти места с предложением, да, что я хочу у вас выступить. Обычно ответ, допустим, может быть таким, что, знаете, ну, пока мы не можем вам предоставить именно эту площадку, но вот у нас есть один знакомый, который вот проводит другое мероприятие, вот попробуйте там. Это, мне кажется, 100% рекомендация, которая везде работает.
Ну хорошо, а что делать со страхом? Когда человек только начинает свой бизнес, ему, конечно, нужно себя пиарить, но ведь, согласитесь, страшно. Это же репутация.
Страшно, но ему надо задать вопрос. Допустим, я это мероприятие не проведу. Что при этом случится? Ну что, ничего не случится, да? Ну хорошо, допустим, я его проведу, но проведу не очень. Что случится? Ну, скорее всего, может быть, самое худшее, что там, может быть, тебя не пригласят второй раз, верно? Ну, не убьют точно, не съедят, камнями не закидают. Ну,
то есть Игорь Манн говорит о том, что скромность в этом бизнесе не самое хорошее качество.
он это прямо не пишет, это само подразумевается. Кстати говоря, если я с ним лично знаком, он, нельзя сказать, что он лишен скромности или постоянно там самовосхвалением каким-то занимается. Здесь вот он, наверное, является тем лидером пятого поколения, о котором говорит Джим Коллинз, о том, что это люди достаточно скромные, но при этом ведущие за собой.
Хорошо, почему эта книга является своего рода бестселлером?
Потому что она, с одной стороны, дает пошаговую концепцию, как это делать. Второе, постоянные отсылки на то, где ты можешь прочитать о тех навыках, которых тебе до сих пор не хватает. Это лучшие книги, да, которые рекомендует Игорь. Он знает в этом толк, как и главный маркетолог, и человек, у которого есть свое издательство. Ну и третье, это, конечно, те истории, те советы, которые вызывают мотивацию у будущего номер один.
Вот, продвигаться вперед. Кстати, о мотивации. Есть такое выражение в этой книге: «За каждым добившимся успеха мужчины стояла женщина, которая очень этого хотела». Мне импонировало это выражение. О чем еще пишет Игорь Манн с точки зрения мотивационных ресурсов?
Насчет женщин, вы знаете, у меня среди клиентов много достаточно состоятельных людей. И одного клиента я спросил, для чего он стал богатым. И он говорит: ты знаешь, открою тебе маленький секрет, все, что мы делаем, конечно, для женщин. Вот. Хотя, возможно, что за многими и стоят женщины. Я точно не знаю, здесь статистику не проводил. Если говорить про Игоря, то в качестве мотивации он видит... Он видит постоянную фокусировку на своей цели и предлагает также некоторые инструменты, как этого делать, как это делать. Обычно это баланс в виде питания, спорта, развлечений. То есть человек периодически должен отдыхать вот на своем пути к номер один. То есть он должен зафиксировать определенные промежуточные победы, отдохнуть немножко и двигаться дальше. Но это примерно напоминает восхождение на гору, например.
Хорошо, какие инструменты вы сами используете? Где сами находите ресурс?
Если говорить про мои инструменты, я, безусловно, стал заниматься спортом регулярно. То есть я когда был студентом, и после университета несколько лет продолжал заниматься спортом. Но когда пошел работать в бизнес, здесь с этим было на какое-то время покончено. Теперь я стараюсь поддерживать баланс. Я пересмотрел отношение свое к диете. То есть, например, раньше нормой для меня было огромное количество чая с сахаром, каких-то булочек там и так далее. И, кстати, это сказалось на моем весе. Хотя я думал, что абсолютно не склонен к полноте до этого. В общем, я стал фокусироваться на питании. Я стараюсь спать хотя бы 6-7 часов в сутки. Ну и делать один выходной в неделю.
Один выходной, это хорошо, хотя бы один.
Хотя бы один, да.
Чтобы восстанавливаться. Верно. Что вы еще почерпнули из книги Игоря Манна?
Я выписал для себя... В конце книжки есть прямо строгий такая тетрадь рабочая, куда каждый участник может записать все, что ему надо делать. То есть, по сути, я получил план, по которому буду сейчас действовать, буду реализовывать.
Что это за тетрадь? Там некий алгоритм?
Да, там все те упражнения, которые дает Игорь, их нужно прямо прописать для себя. Если ты определяешь цель, если ты определяешь SWOT-анализ, определяешь свои слабые стороны, те навыки, которые тебе надо развить, насколько они сейчас у тебя развиты, шаги, которые нужно сделать, чтобы они были развиты лучше и так далее.
То есть это некий дневник.
Прямо дневник успешного человека.
Очень интересно. Например, приведите просто как некий пример, что там есть.
Ну, например, ты для себя определяешь, что, к примеру, тебе нужно улучшить навыки публичных выступлений. Это очень важно для номера один. Как это сделать? Там представлены книжки, которые ты должен прочитать. Там представлена такая вещь, как записывай выступление на видео, просматривай сам, покажи это выступление тому, кого ты считаешь экспертом в этом вопросе. Например, Марьям вышли.
Ой,
его.
Спасибо.
Она обязательно, вы дадите обязательно четкие рекомендации, как это сделать, и перезапиши это. Отпразднуй вот эти улучшения и действуй уже в жизнь. Потому что самое главное, можно многое написать дневников, правильных вещей, главное действовать.
Как? Игорь Манн что-нибудь говорит по
пошагово, поводу? Пошагово действовать. Здесь другого.
То есть маленькими шагами.
Маленькие шаги, да. Те вещи, ты должен прямо сегодня сделать то, что ты можешь сегодня сделать. Потому что здесь это как принцип слона, надо его есть по кускам.
Разглобализация.
Верно.
Спасибо большое, Дмитрий. Очень хорошие рекомендации.
Спасибо вам, Мария.
Лучшее, что может сделать книга для человека, это заставить его действовать. Сегодня в гостях у нас был тренер, преподаватель Русской школы управления Дмитрий Михайлов. Мы говорили о книге Игоря Мана «Как стать номер один в том, что ты делаешь». Лучшее, что может сделать книга для человека, это заставить его действовать. Слушайте рубрику «Книжная полка Русской школы управления». В студии работала Марья Ткачева. До встречи в следующих выпусках.
Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».